Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Один законник встал и, испытывая Спасителя, спросил: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что писано? Как читаешь?» Отправил его сразу к тексту закона. Потому что очень важно, если хочешь что-то донести до человека, нужно говорить на его языке. Так как он законник, Господь соотносит его вопрос с законом. Он сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всею крепостью твоей, всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Больше вообще ничего не требуется. Действительно, в этих словах весь закон и все пророки, и все Евангелие, и все остальное, ну, как только, ну, размышления, что ли, на эту тему. Даже заповеди Божьи, вот если взять древние заповеди, которые даны были народу израильскому, а через него и всем остальным, они тоже делятся так на две части. Одни заповеди говорят о любви к Богу, а другие о любви к ближнему. Потом уже в Евангелии есть разъяснение о том, что вообще Богу можно угодить или послужить вообще только через ближнего. Спасение происходит через ближнего. Поэтому все, чему мы должны здесь в церкви научиться, это любви к ближнему. Это довольно трудно, потому что мы люди грешные. Вот это наша греховность, прежде всего, корень этой греховности, он лежит в нашей гордости. Ну, какой пример привести? Ну, вот поем «Отче наш». Громче всех вот Оля орет. Почему? Гордость болезненная. Она не может. Вот, потому что хором как надо петь? Ну, закон ансамблевого пения. Каждый поет тише соседа. Тогда будет ансамбль. Так нельзя. В симфоническом оркестре дюжина контрабасов, все играют одинаково. И из 12 одновременно получается сильный звук. А представляете, если один будет сильнее, другой слабее. Уже не музыка, а Бог знает что. Но гордость, она заставляет человека орать на весь храм, мешать, разрушать ансамбль, обращать на себя внимание. Вообще желание обратить на себя внимание, или, говоря современным языком, выпендриваться. От чего люди выпендриваются? Вот обращали внимание, идет группа молодых людей. Чего они так начинают громко разговаривать? Они обращают на себя внимание. А некоторые выстригают себе голову и делают на ней такого необычного цвета гребень. Спрашивают, зачем? Обратить на себя внимание. Потому что обратить на себя внимание, ну, можно чем? Умом нету. Образованием нету. Большими деньгами нету. Физической красотой нету. Физической силы нету. Что остается? Орать, вести себя так, как мы говорим, развязно. Цель только одна. Потешить свое самолюбие, чтобы на меня обратили внимание. Почему молодежь сбивается в стаи? Потому что сам по себе не может ни себя защитить, никого-то защитить не способен. Способен только как Волчонок в стае, вот все вместе, 30 человек на одного, ногами. То, что руками не может бить, кулачки-то слабые. Если стукнет кулаком, кулак сломает. Поэтому бьют ногами. Вот. Почему? Потому что храбрости нет, силы нет, умения драться нет, ничего нет. А показать охота. Вот. В чем причина? В гордости. Как в 4-м антифоне поется, от юности моя многие борют мя страсти. Какие? Прежде всего, гордость. И вот эта гордость, у нее такие свойства. Она делает человека слепым. И человек не видит, сколь он безобразен. Ему кажется, что он вообще великий, важный. Ну вот как пьяный человек, ему кажется, что он вообще очень остроумный. Или если он привязывается к какой-то даме, ему кажется, что он ну просто ослепительный Дон Жуан, против которого вообще и слова нельзя сказать. Сейчас она прям рухнет в ее объятия. Вот. А он просто пьяная свинья. И больше ничего. Но самому кажется. И вот на гордость еще накладывается пьянство. И возникают вот такие всякие неприятности, которые порой для 800 тысяч человек вообще заканчиваются тюрьмой. У нас сейчас в тюрьме 800 тысяч человек сидит. Из-за чего? Из-за гордости. В чем же проявляется? Один гордится тем, что ему папа купил дорогую машину. Едет 200 с лишним километров в час, кого там сшибает? В тюрьму. Но если папа не выкупит, но не везде же можно выкупить, придется сесть. Иногда надолго. Из-за гордости. Ума нет, образования нет, на работу устроиться не могу и не могу и работать. Блатную жизнь люблю, а воровать боюсь. Что? Что-нибудь стащил, сел. Ну, первый раз условно дали, окрылился. На второй раз сел уже точно. Вот, и сидит. Вести себя не умеет. Условно досрочно не дали, вышел, работать уже не может. Если человек несколько лет не работал, ему себя заставить очень трудно. Вот спросите у того, кто не работал там, полгода, год, заставить себя пойти на работу, это невозможно. Если человек, который там утреннее и вечернее правило не почитает месяц, чтобы ему потом заставить себя опять, в 1000 раз тяжелее. И что потом? А есть-то хочется. Не каждый может так смириться, что залезть в мусорный контейнер и там отыскивать заплесневелое то, что другой не доел. Ну, правда, сейчас в больших городах не очень-то заплесневел, не успевает, каждый день вывозят, поэтому еда вполне пригодна. И некоторым, чтобы преодолеть вот это, нужно даже напиться. Он выпьет, а потом уже лезет искать в контейнер, что там поесть. Слава Богу, там полно всего. Но по милости Божией, чтобы залезть в мусорный контейнер, нужно преодолеть свою гордость. Опять же, выходит польза. То есть Господь промышляет даже о людях, у которых нет определенного места жительства. И вообще ничего нет. Ни пенсии, ни зарплаты, ни паспорта, ни страхового полиса, ничего. И то, оказывается, как птичка может найти себе пропитание безо всяких документов. Вот гордость, она заставляет человека идти против Бога. Первый возгордился сатана, и поэтому не спал с неба. Был ближайший Господу Богу ангел, а сейчас Богом проклятый сатана. Человеческая природа, также из непослушания Богу, она тоже извратилась. Поэтому каждый нормальный человек, он извращенец. А тот человек, который покаялся и устремился к Богу, в ком произошел этот поворот, вектор поменялся на другой, эти люди, их очень немного, которые начинают другую жизнь, которая приводит к тому, что он не сразу, конечно, сразу это невозможно, но если несколько десятков лет на это потратить, то это можно достичь. Достигает любви Божией, любви к ближнему. Вот сегодня две женщины поругались. Одна стоит молится, а другую раздражает, что она шепчет. Та и сделала замечание, эта обиделась, плачет. Один не может потерпеть, раздражается. А другой не может простить, не может вытерпеть замечание. Две гордости сцепились, и все. В результате ничего не происходит. Почему? А ходит человек в церковь десятилетиями, ничему, сам простым вещам не может научиться. Потому что с чего начинается борьба с гордостью? С терпения. Сначала терпение человек вырабатывает. То есть вот, ну, какие-то эпизоды может потерпеть. У Авва Дорофея описывается, как он учился терпению. Он говорит, один монах, который спал надо мной, там, на нарах, он каждую ночь мочился. И он боролся, сделать замечание, не сделал, сделать, не сделал. А потом сможешь, и как-то и прошло. Притерпелся. Ну, кто так может? А для чего терпеть? А потому что бесполезно. Ну, это как погода. Грустно, мрачно, пасмурно. Ну, что мы можем сделать? Ну, какой-то гордый человек может сказать, я сейчас облака сейчас разгоню. Ну, день жизнь много, но разгони. Разгони. Но это же не для всех. Для остальных придется потерпеть. Или переезжай в Африку, или в Австралию. Там вообще сейчас уже весна. Все нормально, цветочки, кенгурушки прыгают весело. Дорогой билет? Ну, ничего, продай квартиру. Если уж так не в моготу. Но гораздо проще и дешевле потерпеть. Почему? Ну, потому что взрослого человека перевоспитать невозможно. Поэтому бессмысленно делают жены, которые хотят переделать своих мужей. Или мужья, которые хотят переделать своих жен. Прежде чем замуж выходить, жениться, разуй глаза. И годик-другой посмотри. Потом, если решаешься, только уж давай до конца. Почему разводится? Терпения нет. А терпение только начало. Сначала терпение, потом долго терпение, а потом смирение. А что такое смирение? Смирение только первая ступень. Блаженны нищие духом. Что такое нищета духовная? Это когда человек считает себя не только хуже других, а хуже всякой твари. И он это не на словах, потому что на словах все мы грешны. А попробуй плюнь ему в лицо или ударь по правой, подставит он тебе левую. Как проверять? Все мы грешны, а ты ему хрясь и увидишь, какой он грешный. Он тут же разразится праведным гневом. Он будет рассуждать, что я не прав. Обожди, как же я не прав, если ты грешник? Как с грешником полагается обращаться? В лицо ему плевать и по физиономии, раз он грешник. Нет, не нравится. А почему не нравится? А потому что гордый. Не был бы гордый, так бы сказал, так мне и надо окаянным. Потому что если рассудить по своим грехам, каждый день палкой с гвоздем надо бить. За грехи. И то будет мало. То, что очень многих из нас, если не половину, убить надо не раз за те грехи, которые уже сделал. А уж что там говорить? И вот как достичь любви? Только постепенно, потому что хоть говори, хоть нет, все равно человек не понимает. Он думает, Любовь – это вот какое-то такое чувство пламенеющее. Должно быть человеку, любить весь мир. Нет, ничего подобного. Любовь, она и проявляется в том, чтобы потерпеть. Если мама любит своих детей, она терпит. Если не любит, она на них орет. Орет. Почему орет? Она хочет, чтобы они вдруг стали послушными. С какой стати? Они же грешные люди. Как-то ребенок может быть послушным. Но только в тот момент, когда у него температура 43. Тогда, да, он лежит такой тихонький, еле дышит. Она говорит, открой глазки, он открыл. Говорит, закрой, закрой. Вот его послушание. Потому что он не может ни рукой, ни ногой пошевелить. А в остальных он делает то, что он хочет. Он все время борется. И с мамой, и с папой, если такой обретается. Вот. И с бабушкой, и все ему не так. Он либо все хочу, либо все не хочу. И между этим вся его жизнь проходит. И как вот его расположить к тому, чтобы он хотел то, что есть благо, и не хотел то, что есть злое. Это требует напряжения всех умственных, физических, душевных, всяких сил, чтобы этого достичь. Это огромная творческая работа. А кто хочет работать? Никто. Почему не хочет? По гордости. Человек хочет делать то, что ему нравится. И за то, что нравится, хочет еще деньги получать. Однажды молодой начинающий художник пришел к Полю Сезанну. И вот показал свою работу, говорит, хочу вот живописью заняться. А он говорит, у тебя есть папа банкир? Он говорит, нет. Ну тогда брось. Потому что у самого Сезанна папа был банкир. Поэтому он мог заниматься живописью. И только к концу жизни состоялась первая выставка, на которой, по-моему, одну работу купили там. Это сейчас по 15 миллионов долларов стоит одна работка покойного Поля Сезанна. А при жизни-то кому он был нужен-то? Кто это все понимал? Это и невозможно было понять. Потому что он лет на 50 опередил это понимание. И как это возможно? Поэтому, если папа банкир, занимайся живописью. А ты хочешь и живописью заниматься, и чтобы тебе за это еще деньги платили. Но это уже не живопись, а совсем другая вещь. Это ты должен удовлетворять гордости тех людей, портреты которых ты пишешь. Написал Курта Вальдхайма и стал известным художником, а потом еще написал, еще. И вот денежки потекли. Но это не потому, что ты художник, ты никто, ты просто, это даже больше мерзость, чем цветное фото. Но зато денежки. Надо что-то выбирать. Нет, человек по гордости хочет и ничего не делать. И быть никем, и еще деньги получать, и чтобы не уставать, и еще все время спать. Нет, вот так не получается. Поэтому человек сердится, злится, раздражается, обижается, потому что все ему не так. Поэтому что 4 года человеку, что 40, жалко 400 нельзя прожить, но что 80, все недоволен. Всем и всегда. Почему? Потому что по гордости каждый человек хочет весь мир переделать так, как мне удобно. Совершенно антихристианская позиция. Все люди, которые хотели мир переделать, они были антихристы. Даже Христос не хотел мир переделать. Ему сатана предлагал все царства мира. Не надо. Он мог в любой стране любую революцию совершить, дать хлеба, и за ним пошли бы сотни тысяч людей, и смел бы любую армию. Он не этого совсем хотел. Он хотел научить людей то, что мы сейчас именуем христианством. Он хотел научить любить Бога. И эта любовь к Богу может выражаться исключительно единственным путем. Любовью к своему ближнему. Не кому-то там в Африке, который голодает, что действительно так. А тот, кто рядом и тебя чем-то там раздражает. Твоя любовь не должна без этого выражаться в огненном пылающем чувстве. А в том, что можешь простить его немощь и его потерпеть. А если для тебя уже это непреодолимо, ну, можно обратиться к нему так, как вот апостол Павел говорит, мы сильные должны немощи немощных носить и не себе угождать. И еще говорит, каждый пусть обличает скротость. Так, чтобы не вызвать раздражение в ответ. Потому что одно раздражение вызывает сразу другое раздражение. Люди-то несовершенны. Конечно, если рядом стоит святой человек, он, конечно, не будет вслух произносить молитвы, то что он прежде всего подумает о ближнем. Если рядом стоит с тобой святой человек, он не будет земной поклон делать, когда тесно. Если с тобой святой человек, он не попрется первый к причастию. Это понятно. Он станет, конечно, в конце. Обязательно. А когда уже мало народу, он может и вперед пойти. Почему? Ну, чтобы никто не подумал, что он святой. И он самый такой последний. Чтобы не было никакой демонстрации. Он обязательно это все скроет. Потому что Бог за то тайное, что он делает, воздаст ему явно. А все остальное цирк. И все наше христианство цирк. Почему? Ну, потому что даже по форме не напоминает ничего того, что говорит Господь в Евангелии. Я уж не говорю там, мы должны достигать любви к ближнему. Это замечательно. Все-таки любовь, как апостол говорит, совокупность всех совершенств. У нас нет ни одного. Но это не беда, потому что, ну, каждый человек, вообще Господь ради грешников пришел на землю. Но он пришел их спасать. То есть нужно этому учиться. А мы не хотим этому учиться. Никак не могу ответить на вопрос, зачем мы приходим в храм. Душно, тесно, противные какие-то тетки вокруг. Чего мы хотим? Ну, конечно, если психически нормальный человек, у него есть религиозное чувство. Оно нуждается в каком-то удовлетворении. Может быть, за этим. Но все-таки это большие усилия, если человек, ну, хотя бы в течение года по воскресеньям приходит в храм. Вместо того, чтобы поспать. Это большие усилия все-таки для человека 21 века, такого расслабленного. Это очень задача такая. Ну, требует определенной воли. Но если мы тратим такие усилия, то неужели мы не хотим никакого результата? Вот сейчас начался пост. Даже пост. Объясняю в 1400-532 раз, что цель поста не что-то не есть, а цель поста в другом. Чтобы не есть того, что хочу. Для чего? Чтобы волю свою хотя бы немножко сделать послушный разум. Вот для чего. Цель поста, она духовная. Не имеет отношения к качеству пищи, к количеству. Ограничиваем себя. Есть устав, конечно, поста. Пожалуйста, ко всеобщему вниманию. Ну и понятно, что устав не может быть для всех. И для грудного младенца, и для 80-летнего старца. Разница большая. Смысл в другом. В том, чтобы человек в такой малости, как еда, научился себя преодолевать. Пес не может себя преодолеть. Он будет есть ровно столько, пока не наестся. Когда он наелся, ты уже в него не впяхтеришь ничего дополнительного. Человек может съесть вдвое больше, чем ему нужно. Втрое больше, чем ему нужно. Человек это может. Но цель поста для того, чтобы разум его, начал управлять. Потому что начнешь управлять своим желудком, может быть, потом начнешь управлять своим языком. Не в том смысле, чтобы что-то сказать, а в том случае, когда нужно промолчать. Ну так все кипит, наш разум возмущенный. Хочется обязательно сказать, сделать замечание. Зачем? Какой в этом смысл? Потому что ты делаешь замечание, ты вызываешь ответную бурю. Почему? Ну потому что ты делаешь замечание из гордости. Потому что тебе некомфортно, а потерпеть ты не можешь. А тот человек, он воспринимает это замечание как посягательство на твою свободу, и возникает агрессия. Потому что люди несовершенны. А сообразить про то, в какой форме нужно это замечание делать, или делать его вообще, ну как бы, прежде чем сделать, нужно взвесить, подумать. Хотя бы несколько секунд. Страсти не дают, они ослепляют. Поэтому мы постоянно с друг другом грыземся, ненавистуем, сплетничаем, обижаемся. Некоторые даже сами себе сочиняют проблемы. Сами себе сочиняют. Ну, например, ребеночек задержался в школе. Вошел в метро, мобильник не работает. Мама звонит, телефон не отвечает, вне зоны доступа. Она уже от ужаса готова выпрыгнуть из окна. Вместо того, чтобы порассуждать. Если твоего ребеночка убили, ты что-то сейчас можешь сделать? Нет. Если его избили, ты сейчас можешь что-то сделать? Нет. Если он задержится на час, ты сейчас будешь во все морги звонить? Вроде тоже нет рано. Что можно сделать? Ну, можно сделать в такой ситуации, когда ты волнуешься, и я волнуюсь. Что нужно сделать? Ну, встань перед иконой, помолись. Только встала, звонок пришел. Что? Мобильник в школе оставил. А это уже готов был с балкона прыгать. И это же постоянно. Почему? Нет, не доверие Богу. Все, человек только ищет себе собственного покоя и комфорта. Что все было так вот, как вот у меня налажено. Но так же не может быть. В жизни всякое бывает. И нужно иметь готовность принять то, что есть. И нужно доверять Богу нашему Отцу, который не хочет нас мучить, не хочет казнить. Если в жизни у нас неприятности, то ведь они только друг от друга. Это люди друг друга мучают. Против насекомых, там, зверей мы уж нашли всякие средства. Их уже почти на земле не осталось. Мы сами мучаем друг друга. Постоянно. Постоянно. И вот надо нам... Вот некоторые люди как бы не знают, в чем им каяться. А покаяние – это изменение жизни. Богу угодно, чтобы мы друг друга любили. А мы друг друга мучаем. Покаяние – это когда ты перестал мучить своего ближнего, а стал его любить. Любить – это не значит отдаться ему в полное послушание и пусть он со мной делает все, что хочет. Нет. Потому что... Мало ли, что ему в голову взбредет. Нет. Но всегда можно отнестись к человеку с любовью. Ну, например, человек тонет. Я хочу его спасти. Ныряю, подплываю. Он в меня вцепляется, и мы тонем вместе. Если я его люблю. А также люблю свою жену, которую не хочу оставить вдовой. Что я должен сделать? Я должен его нокаутировать. С большой любовью дать ему между глаз. А потом его вытащить наружу, потом уж извиниться, сказать, ну извини, браток, так сказать, синячище на лбу у тебя пройдет, но зато, видишь, мы оба живы. Поэтому любовь – это не обязательно кормить манной кашкой. Иногда это нужно дать в зубы. Потому что если ему не дашь, он сейчас там этим ножом, которым он размахивает, кому-то достанет до брюха. И сядет. Сядет лет на 8. Поэтому тот, кто дал ему в зубы в данный момент, он и является благодетелем. Разные бывают в жизни ситуации. Не надо думать, что надо с утра до вечера давать в зубы. Нет. Но нужно навык такой приобрести, чтобы действовать целесообразно. Что для человека важнее? Потому что мы постоянно от взрослых людей чего-то хотим. Хотим их заставить жить так, как нравится мне. Но это невозможно. Христианство – это когда человек хочет всем послужить. А что такое послужить? Это сделать ему удобно. Положить ему справа ножичек, слева вилочку, спереди вверху десертную ложечку, справа положить хлебушек, а впереди стаканчик с соком и белую скатерть. На нужном расстоянии стул ему поставить, чтобы ему было хорошо и удобно, ему послужить. Христос умывал ноги своим ученикам. Зачем? Что, они сами не могли вымыться? Нет, для того, чтобы они запомнили, что я пришел послужить. Он же никого не исправлял, в тюрьму не сажал, плохих не убивал. Некоторые думают, вот, чего ж Господь терпит, всех бы этих уничтожил, алкашей. Не понимают люди, какого они духа. Господь хочет совсем другого. Господь хочет, чтобы человек сам. Причем тот, кто хочет. Кому нравится быть в аду, но на здоровье. Но те, кто не хотят этого, пожалуйста, вот есть такой путь. Вот и все. Все предельно просто. И смысл жизни не в том, чтобы как можно большее количество людей заставить себе служить, а наоборот, как можно большему количеству людей послужить с любовью. Вот смысл жизни. Смысл жизни есть только в одном. В изменении собственного сердца. Чтобы ты из сволочи, который всем досаждает, стал хорошим, добрым, отзывчивым человеком. Вот и все. Больше ничего. Вот тогда ты будешь христианин. И в этом христианстве. Для этого все, что в церкви устроено, начиная там от молитвенного правила и кончая там, может быть, паломничеством к святым местам, все должно служить одному. Только этому. Если этому не служит, значит, это совершенно бессмысленная вещь и даже часто меняет свой смысл на противоположный. А то фантастическая картина. Человек пришел в церковь, да? И что? Ну, стоит и на кого-то злится. Спрашивает, ну, ты знаешь, это как-то неуместно. Ну, ты в храм пришел, ну, что ты злишься? Ну, выйди из храма, остынь. Нет, человек не понимает. Почему? Он прав, а это не прав. Ну, ты прав, может быть, это не важно. Но перед Богом-то мы все не правы. Ну, кто свят и чист перед Богом? Никто. Ну, поэтому выйди вон, пока не остыл. Вся, как вот сказано в молитве, как руб поверженный, всякая правда наша пред Тобою, Господи. Ну, рубище у нас в таком виде в русском языке осталось. То есть вся наша правда – это как грязная рубашка, которую год носит, не снимая, так сказать, не положив в стиральную машину. Вся уже потом пропахла, провоняла и стала из белой уже серой. Вот что наша правда перед Господом. Ты прав, я не прав. Когда начинается вот этот счет, какие-то юридические отношения – Пойди сходи, вынеси ведро. Я вчера выносил, пусть Машка сходит. Это христианство? Христианство — это когда... Вот я однажды, один раз за свою жизнь столкнулся со случаем, когда дочь и сын наперебой в драку, кто будет за стариком отцом ухаживать? Кто из-под него будет выносить все? Потому что он уже был старый, немощной, ему было за 90 лет. Нет я, нет я. Обычно так, а кто-то нашелся, а ну пусть. Вот это христианство, когда люди наперегонки хотят послужить. Что больше? Больше, когда таких возможностей. Что-то для этого сделать, что-то для этого сделать. И опять же, разумно, то, что иногда люди хотят или просят такого, что, извините, даже если этому дать то, что он хочет, но это просто ему будет во вред. Поэтому все надо делать с рассуждением. Господь говорит, будьте кротки, как голуби, а мудры, как змея. Это не значит, что давай. Тогда сразу очередь жулика выставится, и ты только и будешь давать. Жулье тут же попользуется. Нет, а вот как вот, чтобы не потакать жулью, и в то же время делать. Опять надо голову включать. А многие так приходят и спрашивают, вот, батюшка, нищим подавать или нет? А мое какое дело? Ты Евангелие читал? Вот сам и думай. А то хотят, ага, инструкцию получил, и опять по инструкции. Нет. Если ты будешь действовать по инструкции, голова и сердце у тебя развиваться не будут. А для Бога нужно, чтобы в тебе был рост, чтобы ты при встрече с нищим каждый раз решал задачу. Задачу решил, творческую, духовную, чтобы как ты поступишь, дать или не дать, сколько дать, а если их 15 человек, кому? Каждый раз надо голову напрягать, никто этого не хочет, почему? Ну, по гордости, никто не хочет работать, все хотят только получать, а Христос трудился и день, и ночь. И очень уставал. И не было у него выходных, не было у него карточки москвича, ничего у него не было. Вот что под рукой было, то и ели. А если не хватало, ну чудо сотворит и накормит. Что, черный крой? Да нет, рыба с хлебом, самое простое. Ничего, никаких деликатесов, а так, чтобы с голоду не умереть. Вот тебе углеводы, вот тебе белки, пожалуйста. Вот. Так что вот об этом надо думать нам, когда мы приходим в храм. Не надо упускать из виду главную задачу, которую ставит Бог перед нами, о любви к Нему, потому что Он первый возлюбил нас. Потому что если бы Он нас в своем замысле не полюбил, Он бы нас не создал. Это только у людей, которые дошли до последнего падения, извращения. Это только у людей бывают нежеланные дети. Это уже конец всему. Это произошло вообще за последние 50 лет. Спроси у свиньи, у тебя бывают нежеланные поросята? Она удивится, скажет, что за бред. Как так? Поросятки нежеланные. Это только уже совершенно сумасшедший человек. Каждый нормальный человек понимает, что это радость. Даже Господь Бог. Потому что вся нормальность, все нормы проистекают из Него. Прежде чем Он нас создал, Он уже нас любил. Поэтому и дал свободу. Ты можешь и поступать по добру, можешь и по злу. Я, конечно, как творец всего сущего, хочу, чтобы ты поступал по добру, поэтому я тебе даю заповедь. Вот древо, с него не вкушай. Остальное все твое. Нет, дай оттуда. Ну на. Вот и с тех пор мы и жрем друг друга. И для этого пост. Не для того, чтобы не есть творог и сало, а для того, чтобы научиться друг друга не жрать. На таких простых примерах. И вот если мы это научим, ну как ребеночек, он сначала пишет кружочки и палочки, а потом из этого буковки складывают. Сначала простые элементы. Вот пост – это такой очень простой элемент для начинающих. Благословение Господне на вас, такой благодатью и человеколюбием всегда, ныне и присно. И во веки веков.